Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И у нас драгоценный гость Михаил Борисович Смолин. А как его представить правильно? Мы вот спорили с ним перед началом передачи, думали, что главное, то, что он историк, публицист, что абсолютная правда, то, что он заместитель директора Российского института стратегических исследований, в конце концов он выдвинул самое верное предложение. Представьте, говорит мне Дмитрий Михайлович, как многодетного отца. Ну вот многодетный отец Михаил Борисович Смолин будет с нами обсуждать сегодня историю славянофильства и славянофилов, среди которых, кстати говоря, тоже было немалое количество многодетных отцов. Ну вот, в хорошей академической передаче начинают с определения, мы тоже начнем с определения, во всяком случае, с попытки определения. И начнем с определений, наверное, неправильных, искаженных, во всяком случае, упрощенных. Славянофильство в советское время в учебниках, популярной литературе изображали как некое реакционное романтическое мечтание богатых и немножко бесящихся с жиру помещиков. Позднее, когда славянофильство вошло в моду, но притом вошло в моду без понимания его сути, начали представлять славянофилов как таких ультрапатриотов во всем. Вот что на самом деле такое славянофильство? Это ведь явление в интеллектуальном смысле гораздо более сложное. И здесь я передаю слово Михаилу Борисовичу для того, чтобы он дал более адекватное представление о славянофильстве как специалист.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Действительно, вот такое мое представление Дмитрием Михайловичем, оно действительно скорее отражает мое представление о том, кто же я такой, да, неизвестно, будут ли читать то, что я написал потом, но понятно, что мои дети будут дальше рожать своих детей, поэтому это, мне кажется, тоже вещь такая важная для жизни. И мне кажется, что, если возвращаясь к нашей теме передачи, конечно, название «славянофилы», оно такое данное им даже не столько, может быть, противниками, сколько людьми, которые видели в их деятельности, да, одну сторону – любовь к другим славянам, желание славянского возрождения, помощь славянским странам в своем освобождении от турецкого владычества. Мы все знаем хорошо деятельность славянофилов, связанную с поддержкой и болгарского освобождения, и сербского освобождения. И здесь, конечно, они сыграли огромную роль для того, чтобы в русском обществе вообще эта тема была поднята, потому что, ну, скажем так, для начала 19-го столетия вообще тематика славян, понимание того, из каких племен состоят славяне, в русском обществе было довольно туманное. Стоит только начать с того, что русскую-то историю, собственно, Карамзин открыл буквально за там 10-15 лет до появления каких-то первых славянофильских бесед, первых славянофильских статей. То есть, иначе говоря, русское общество не сильно интересовалось не только славянами, но даже и самими собой. Вот до появления, там, скажем, карамзинской истории, да и вообще вот этих всех обсуждений, связанных с славянофилами. И именно это, мне кажется, нужно первое, что поставить им в заслугу. Это те деятели русской культуры, которые поставили внутри русского общества вопрос о самобытности. Мне кажется, это самое главное, что им надо поставить в заслугу. Потому что, ну, скажем так, либералов, всевозможных западников, каких-то людей, которые искали где-то на Западе свои родные идеи, ну, в любом народе, в любой стране было очень много. И никто так не похож на либералов каких-нибудь французских, как английские или какие-нибудь русские, да? И все-таки мы интересуемся культурой того или иного народа, именно той его частью, которая размышляет прежде всего о себе, размышляет о таких важнейших понятиях, как христианство, о смысле жизни, о смысле потустороннего, потусторонние уже оценки их деятельности. И здесь славянофилы очень качественно отличаются от тех, кто, собственно, в этих спорах там 30-х, 40-х, 50-х, 60-х сильно от них отличался.
В чем отличие?
Отличие прежде всего в том, что славянофилы не отказывали России возможности самобытного рассуждения о самих себе, о христианстве, о смысле самой России, то есть не отказывали России в своей эстериософии. Мне кажется, здесь славянофилы были наиболее оригинальны. Вот с одной стороны в эстериософии, а с другой стороны в богословии. Мне кажется, что вот это до сегодняшнего дня самое важное, что сохраняется в славянофильстве для современного читателя. Я вот вспоминаю свое первое знакомство с славянофильским творчеством. Это было на первом курсе ИСТФАКа Санкт-Петербургского университета. Тогда были строгие правила, и в публичную библиотеку первокурсников не пускали.
Чай, и университет-то еще был ленинградский.
Жданова, имени Жданова еще был университет, да. И приходилось студентам, ну, как-то так искать свою библиотечную альма-матер в самом университете. Я помню, тогда я записался. Первое, что я заказал, это двухтомник Ивана Киреевского, его собрание сочинений, и публицистику Ивана Аксакова. Иван Аксаков произвел на меня большое впечатление своей такой яркостью, какой-то необычностью слога, но самое большое впечатление на меня произвели, конечно, вот эти последние статьи Ивана Киреевского о возможности русской философии. Я помню свое даже физическое...
Если я правильно помню, самобытно-русская философия.
Да, да. Я помню свое даже физическое ощущение, что, прочитав эти две статьи, я вскочил и не мог свое тело унять. Там эта библиотека была в здании 12 коллегий, там существует огромный длинный коридор, метров, наверное, не знаю, может быть, 150, а может быть, даже 200. И я помню, я практически бегал взад и вперед по этому коридору, вот от восторга, от ощущения, что открылись какие-то пути для формирования своего сознания. То есть Иван Киреевский, по крайней мере, вот для меня, открыл некое ощущение, что действительно есть возможность, есть оригинальность в русской цивилизации, ее необходимо развивать. То есть сам факт этого рождения через вот чтение вот этих книг, рождение умственной деятельности, я бы так сказал, даже, по крайней мере, в отношении меня, я считаю, что это то удивление, ведь прошло с тех времен уже тогда больше 150 лет, и то, что тексты этих авторов до сих пор могут производить такое впечатление, а я сталкивался с таким впечатлением не только в отношении самого себя, но мне говорили об этом и другие люди, которые читали, там, допустим, того же Хомякова или Киреевского, или Самарина. Вот то же самое ощущение такой вот, не знаю, возможности встать на эту дорогу и двигаться с этими маститыми авторами вместе, продолжить их путь, продолжить путь именно в сторону размышлений о самобытности страны, о возможности построения смысла твоей родины. Вот для юноши, я помню, это было большое открытие, я считаю, что это очень важно. Их читать это... надо в юности.
В каком году это произошло?
Это мне было 18 лет, это 88 год.
Понятно. Ну что же, мы начали разговор о славянофилах с очень, я бы сказал, приподнятого торжественного настроения, на мой взгляд, абсолютно оправданного в данном случае, поэтому считаю, будет правильным, если вы, дорогие радиослушатели, сейчас послушайте вместе с нами отрывок из торжественной увертюры 1812 год Петра Ильича Чайковского, ведь славянофилы родились как отдельное интеллектуальное сообщество именно в условиях, когда русское общество переживало период триумфа после победы над наполеоновской Францией и после установления в Европе мира главным, скажем так, создателем порядка в котором, лада в котором была именно Российская империя.
Исторический час на радио «Вера».
Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы продолжаем разговор о славянофилах и славянофильстве. Ну, наверное, сейчас стоит вспомнить тот момент, когда родилось славянофильство. Из каких споров, из каких выступлений вышло в свет это интеллектуальное течение русского образованного общества.
Ну, вы знаете, здесь вот не обойтись без констатации того, что славянофилы выросли, стали взрослыми, получили образование, начали самостоятельно мыслить в эпоху, когда действительно 812 год уже отошел в историю, и вместе с этим более обсуждаемым была тема, скажем, там, связанная с декабризмом. Интересно, что сами славянофилы вот идейно никак, с моей точки зрения, не были связаны с декабризмом, в отличие от противостоящих их западников. Причем интересно, что, вот, например, старший брат Алексея Хомякова, он застал декабристов, он служил в то время как раз в Петербурге, и он хорошо знал многих из них и отзывался о них в беседах с братом очень критически. То есть в определенной степени для части, по крайней мере, славянофилов старших была определенная прививка в отношении какого-то флера такого восприятия декабристского движения.
Через романтизм.
Да, все. Через романтизм. То есть, несмотря на то, что Хомяков, Аксаков были поэтами, и тоже, в общем, их можно характеризовать, по крайней мере, поэзию как романтическую, она никаким образом не связана с романтикой декабризма. Это как бы совершенно другие корни. Мне кажется, здесь в определенной степени такие люди, как особенно Хомяков и Киреевский, особенно в период, когда он стал читать святых отцов.
Это кто из них двоих?
Иван Киреевский, да. Они люди, которые пришли к своим убеждениям вот именно что самостоятельно, то есть без какого бы то ни было воздействия, которое можно проследить, что называется, а кто же им вложил эти мысли непосредственно в общение. То есть это в основном из изучения истории, из чтения святых отцов у Ивана Киреевского, а у Хомякова из изучения истории. Мы все прекрасно знаем, что он собирался написать большую всемирную историю. В определенной степени это такая была даже в чем-то предтеча книги Тихомирова «Религиозно-философские основы истории», потому что в этой книге у Тихомирова даже есть ссылки на хомяковское сочинение, несмотря на то, что оно не сильно известно и не является законченным произведением, но даже вот какие-то отголоски рассматривания человеческой истории через религиозную веру, через различие религиозного восприятия мира сыграло даже свою роль вот через там, по-моему, уже даже 70 лет уже в других трудах других людей.
Ну, а можно ли назвать какой-то год, какие-то обстоятельства, после которых мы можем отчетливо сказать, славянофильство родилось? Есть ли какая-то отправная точка, ну или хотя бы период?
Ну, вы знаете, вот это такой очень сложный вопрос, потому что в обычной историографии, в общем, все говорят о том, что начало славянофильства – это вот эти первые беседы, первые столкновения с западниками 40-х годов. Мне-то кажется, что все-таки скорее можно говорить о формировании уже славянофильского направления с появления журнала «Русская беседа». Когда они ощутили свою общность и ощутили необходимость транслировать в русском обществе какие-то свои взгляды уже как посредством печатного органа.
А вот когда появился журнал, что в нем печаталось и почему вы считаете, что именно этот журнал и есть та отправная точка, с которой можно отчитывать историю славянофильства?
Ну, это уже времена Крымской войны, это уже когда общество русское, ну, скажем так, получило большую открытость для обсуждения каких-то своих размышлений, потому что до этого все-таки действительно, как кто-то сказал, все западники и славянофилы умещались на одном диване и, собственно, переходили из одного дома родственного друг другу в другой дом и проводили время в каких-то спорах. Все-таки, мне кажется, вот этот период нельзя называть периодом, когда славянофильство родилось. Оно, может быть, тогда осознало, что оно не западничество, да, то есть как бы от противного, но начало формулировать какие-то свои мысли все-таки с 50-х годов, мне кажется, так.
«Русская беседа», вот прошу прощения, а что это за орган печати, что выходило, какие идеи появились на страницах этого журнала?
Собственно, это вот тот журнал, в котором появились вот эти две статьи последние о философии Ивана Киреевского 52-го года и 56-го. Это там, где начал печататься, как это ни покажется, может быть, даже странным, и такие люди, как Соловьев там, да, и такие люди, как Иван Аксаков, естественно, Алексей Хомяков, какие-то стихи начал печатать Константин Аксаков, продумывая свои потом в будущем написанные исторические сочинения. Это тот журнал, который полемизировал с западническим представлением о том, что в России нет ничего необычного, что это такая Европа, но просто более дикая, отставшая от основной Европы, не прошедшая, может быть, какой-то период реформации, и поэтому, собственно, не имеющая пока никакого голоса, и который западники отказывали и в философии, которая тогда была очень популярна, тогда были очень популярны, все бегали и хотели узнать какие-то последние сочинения Гегеля или Шеллинга. Вот я помню, когда я читал Станкевича, да, он несчастный бегал по Москве и пытался, западник Станкевич, пытался найти кого-то, кто сможет ему объяснить Шеллинга. И единственное, кого он нашел, это профессора Московской духовной академии Голубинского, который все-таки ему, несчастному западнику, который просто верил в то, что вот именно на Западе может быть настоящая философия, но сам не мог понять ее, вот православный профессор Московской духовной академии, преподававший философию, на пальцах ему объяснил, что же такое Шеллинг, чем он отличается от Гегеля и какие основные идеи он транслировал в немецком обществе.
Ну вот хорошо, мы начали уже называть имена главнейших славянофилов, славянофилов, которых по традиции называют старшими, названо имя Ивана Киреевского, Алексея Хомякова. Кто еще входил в ожерелье старших славянофилов?
Знаете, вот это такой довольно сложный вопрос. Вот кого включать, как вы говорите, в ожерелье старших славянофилов, а кого, допустим, выделять в какую-то другую часть? Мне кажется, вот эта традиция, которая сложилась у нас в историографии, она довольно такая формальная. Допустим, вот я, например, считаю, что тот же самый Шевырев вполне был человеком, который...
Вы сразу просвещаете наших радиослушателей. Это Шевырев это?
Это профессор Московского университета, он преподавал историю словесности, и в частности, историю русской словесности. И мне кажется, что он тоже сыграл... Для меня, как бы вот я, опять же, подчеркну, что славянофилы и вообще люди, занимавшиеся размышлениями в России того времени, скорее объединены вот таким принципом самобытности. Кто признавал самобытность России, а кто не признавал. И здесь, мне кажется, вот общность славянофилы, она недостаточно четко прописана. Мне кажется, надо воспринимать более в широком плане.
Вот. Ну, хорошо, в широком плане.
В широком плане я бы сюда включил и профессора того же университета Погодина, который, кстати говоря, один из первых открыл для русского общества, что, например, в Галиции вообще-то тоже русские люди живут.
Давайте до этого... сразу такую просветительскую ремарку. Шевырев преподавал историю словесности, Погодин был в чистом виде историком.
Да, чистая история.
Потом занимался он русской историей.
Да, да. Он первый, кто съездил в Галицию, и, кстати говоря, тоже открыл для себя, что там люди практически говорят на русском языке, то есть на церковно-славянском, что храмы там, оставшиеся от разгрома Австро-Венгрии православия, выглядят как православные храмы, и что действительно там существовала русская культура вплоть до XVIII века, когда Франц II, значит, все-таки там всех уже перевел в униатство оставшихся православных людей.
Ну, Погодин,
а что касается других деятелей, мне кажется, все-таки здесь никуда не уйти от Самарина. Его вот сложный вопрос, куда его относить, к старшим или к младшим, потому что мне кажется, что по тому моменту, что он начал писать тоже довольно рано, все-таки я бы отнес их, хотя и к ученику Хомякова, но все-таки тоже не к младшим славянофилам, а к таким вот средним, как бы.
Два
Юрий
слова.
Самарин – это человек, вот, который сам по себе был очень интересной личностью. Все, кто о нем писал, удивлялись его энциклопедическими знаниями как в области истории, так и знания, например, святых отцов. Его магистерская была посвящена церковной истории начала XVIII века, петровским временам, спорам о том, как развиваться русской церкви вот уже во времена Петра и последующие.
В двух словах, как мы можем обозначить Самарина? Публицист, философ, историк? Что
больше? Я думаю, что он, скорее всего, философ, богослов и историк. Вот я бы такие три профессии бы к нему отнес, потому что, конечно же, он и публицист, с одной стороны, но, с другой стороны, его публицистика всегда носила такой философский и где-то в каких-то моментах и богословский характер.
Поэт Языков.
Поэт Языков, безусловно, да, но он все-таки скорее вот такой поэтической частью заведовал. Вот все-таки я бы хотел уйти от этого названия «кружок», скорее такое сообщество людей, открывшего для себя самобытность России. Я бы вот как-то так, может, длинно обозначил бы славянофилов. Конечно, Языков был одним из самых ярких поэтов своего времени, и, безусловно, он поэзия, его поэзия – это такая отзвуки славянофильских размышлений о России. Конечно, он. Но он тоже уже поколение, может быть, такого более младшего.
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», «Радио Вера», а в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами ненадолго прощаемся, чтобы продолжить нашу беседу буквально через минуту.
Исторический час на радио «Вера».